Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет наш сегодняшний гость, настоятель храма мучеников Михаила и Федора Черниговских, председатель учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви, протоиерей Максим Козлов.
Добрый вечер.
Отец Максим, очень хочется обсудить новшество, появившееся 1 сентября этого года, поскольку это новшество, я так понимаю, дело рук в значительной степени вашего комитета. Я имею в виду интернет-портал «Память Церкви. Беседы со свидетелями жизни Церкви в советскую эпоху». Сразу хочу сказать, что я очень давно ждала, чтобы что-то подобное появилось, потому что люди уходят, и в последнее время уходят прямо вот большими партиями. И, к сожалению, эта память в силу объективных или субъективных обстоятельств, она исчезает вместе с ними, и это очень прискорбно, потому что я вспоминаю там свои первые годы в церкви, как мы цеплялись за представителей старшего поколения, которые помнили еще и сталинские времена, и все, что воспоследовало там и после войны, и хрущевские гонения. И мы просто иногда ходили за ними, как вот собачьи, чтобы только вот услышать еще какой-нибудь рассказ, еще какой-нибудь, и складывая его вот внутри себя. Я думаю, что это востребовано и сейчас, просто форматы общения изменились, поэтому это очень для меня большой подарок, что появился такой портал. Но расскажите, как возникла сама эта идея и как он будет работать?
Идея возникла, наверное, по сходным побуждениям, от некоторого ощущения, что надо не потерять вовсе собеседников и память о тех десятилетиях. Действительно, уже не спросишь многих и многих, даже тех, кого вот мы знали, и люди нашего поколения знали, там, вспоминаем даже Московскую духовную академию, там Борис Александрович Нелюбов, Константин Ефимович Скурат ушли в путь сия земли, отец Матфей Мармыль еще раньше, вот там отец Василий Стойков в Санкт-Петербургской духовной академии, и многие-многие священнослужители, миряне, архиереи, вот которых уже не спросишь, вот, да. От кого-то остались воспоминания, от кого-то нет воспоминаний, вот, да. Но если не сейчас, то уже можно не успеть вовсе этого сделать. Второе побуждение связано с тем, что, на мой взгляд, вот это собрание этих рассказов, мозаика этих рассказов, которая, надеюсь, будет очень широкой, по крайней мере, сейчас есть реальные основания на это надеяться, потому что отклик очень хороший пошел после первых публикаций. Это мозаика, которая вместе даст нам более реалистическое видение жизни верующих людей в те десятилетия предыдущего государственного устройства нашей страны, Советского Союза, о которых еще можно вспомнить, о которых могут рассказать живые свидетели. История церкви в Советском Союзе при режиме, установившегося после 1917 года, в разных его модификациях и там, при разных его руководителях, с точки зрения внешней, сейчас исследована и донесена до нас достаточно хорошо. Есть прекрасные исторические труды, есть там труды Михаила Витальевича Скоровского, там от протоиерея Владислава Ципина, там священника Александра Мазырина, протоиерея Георгия Митрофанова, там протоиерея Алексея Марченко и многих других исследователей, которые частные и общие, Ольги Юрьевны Васильевой, которые те или иные частные или общие вопросы церковной истории до нас донесли. Мы знаем достаточно подробно о церковно-государственных отношениях, мы знаем историю гонений в десятилетие, в тот период, когда архивы были достаточно открыты, 90-е, нулевые годы, удалось собрать достаточный материал по новомученикам и исповедникам российским. Сейчас это опять стало фактически невозможно, получение новых материалов на эту тему. Так или иначе, это уже издано, опубликовано. Работа, конечно, будет продолжаться, и много будет уточняться и корректироваться, но объем сделанного уже очень велик. А вот как люди молились, какое-нибудь молитвенное правило, как они постились, как богослужение совершалось в храмах, кто были те священники, которые служили в храмах, как и откуда были или, в том случае, если отсутствовали, то церковные книги, то как они учились, ну, каким-то азам православной веры. Какие традиции хранились, если они хранились в семье, как передавались там каждому поколению или через поколение, вот пресловутая история о бабушках, которые учили вере внуков и внучек. Все это может родиться только из живых рассказов свидетелей. К тому же сейчас, на мой взгляд, есть психологически понятное, но исторически не всегда объективное, ну и тем более не уверен, что полезное с точки зрения нашего будущего, такое ностальгическое восприятие десятилетий советской действительности, когда свойств человеческой памяти у одних, то есть вытеснять, что хорошо, плохое, и помнить хорошее, в особенности, когда это твои юность и молодость, когда, конечно, небо было голубее.
А трава-то какая зеленая.
Трава зеленая, девушки прекраснее, там мороженое за 28 или 19 копеек превосходило все ныне мыслимые параметры. Колбаса докторская доставляла то неизъяснимое наслаждение, которое никакие шоколадные батончики, возникшие в жизни наших соотечественников в 90-е годы, не могли принести. Это понятно психологически. С другой стороны, это естественные свойства человеческой памяти, иными порой используются в целях уже, собственно, ну, скажем, продвижения собственных общественно-политических концепций или собственного видения истории, когда люди и знают о объеме, скажем так, непростого, тяжелого, проблемного, трагического, что имело место в отечественной истории, но хотят это вытеснить, не хотят об этом говорить, когда в иных случаях доходят до решимости, до намерения отрицать сам факт репрессии, вот в том числе репрессии по отношению к Русской Православной Церкви, вообще к религиозным организациям в Советском Союзе, массовых казни и заточений священнослужителей, мирян, сознательно верующих людей, и утверждение, что вообще-то верующие, ну, как советская пропаганда говорила там в 60-е, 70-е годы, равноправные граждане Советского Союза, пользуясь теми правами и свободными, что коммунисты, комсомольцы, атеисты. Ну, те, кто жил в ту эпоху, знают, насколько здесь равноправие имело место. И это, опять же, не переубеждать, невозможно кого-то переубедить, вот, да, но создать картину по широкой выборке людей, так, как они помнят эти годы, мне кажется, очень важным. Какие-то личные тоже причины были мне об этом задуматься. Я помню тех людей, рассказы которых в то время очень запечатлелись сердце. Ну, вот один я периодически вспоминаю, но он, на мой взгляд, очень яркий. В храме пророка Ильи Обыденного в Москве, куда я ходил после крещения, в конце 70-х, 80-е годы, ну и потом долго, ну вот про те годы можно вспомнить, было сообщество прихожан, ну не сообщество, а там совокупность прихожан, в которой в определенной очень немалой части состояла из старой московской интеллигенции, вот, от там, людей с великими дворянскими фамилиями до там монахинь закрытого зачатевского монастыря, или те, кто помнил зачатевский монастырь. Вот среди их прихожан была доктор искусствоведения, выдающийся ученый Ольга Ильинична Подобедова, с которой в какие-то годы, хотя я был тогда совсем молодым человеком, у нас возникло такое, ну, достаточно близкое общение. Вот Ольга Ильинична рассказывала, уже, конечно, времена переменились, все немножко, это уже начало 90-х было годов, когда был этот ее рассказ, о том, как она девушкой, это, соответственно, 30-е годы, выходит из православного храма, после службы какой-то рядовой крестится на храм, ну, как обычно мы всегда делаем, и вот там собирается и дальше идти по улице, и к ней вдруг идущая мимо гражданка подходит, плюет в лицо, говорит: «На тебе за твоего Бога», и идет дальше. Ну, вот эта картинка с выставки, чтобы понять, вот что означало в иные годы быть православным человеком.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма мучеников Михаила и Федора Черниговских, председатель учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим о новом портале, который начал свое существование 1 сентября в этом году. Это интернет-портал «Память Церкви. Беседы со свидетелями жизни Церкви в советскую эпоху». Вы, когда... сейчас вспомнили те времена в храме Ильи Пророка. Вы знаете, удивительная вещь. Были, в Москве было не так много храмов действующих. И
около 40 к концу советского времени.
Была такая традиция, что ли, стихийно возникшая, ходить на престольные праздники в разные храмы. И я недавно с удивлением обнаружила в том же храме Ильи Пророка человека, которого я знаю только в лицо. Ну, просто он ходил на все престольные праздники, я его везде видела. И уж на все праздники, которые были в храме Ильи Пророка, он тоже приходил. И я увидела его вот буквально этим летом. Вы не представляете, какое удивительное счастье было увидеть человека из тех времен, который до сих пор жив и который до сих пор ходит в те же храмы по тем же праздничным дням. Но, к сожалению, вот вы говорите о воспоминаниях там 30-х годов, о 30-х годах. Я думаю, что носителей памяти сейчас найти очень трудно.
Действительно, собственно, рамки портала, они реалистически ограничены там от 40-х до начала 90-х. Хотя даже в тех первых 50 опубликованных воспоминаниях, которыми сейчас уже можно познакомиться, есть несколько людей, которым около 100 лет. Есть воспоминания одной крестьянки, которой 102 года, и еще одной женщины, которой 98 лет, жизнь которых вот сквозь всю историю страны, или вся история страны сквозь их жизнь прошла. Это, может быть, не всегда уже такие пространные, такие яркие, как у других, но с трепетом слушаешь и читаешь эти рассказы, вот представляя, что вот этот человек там 21-го, 22-го, 23-го там, года рождения, и вот с ним беседует. Что, собственно, можно увидеть на портале сейчас и каково планируется его развитие? Вот два главных раздела. Первый, безусловно, главный – это, собственно, воспоминания. За образец здесь был взят, и я благодарно сейчас сошлюсь, образец по форме. Другой очень хороший, на мой взгляд, проект – это портал воспоминаний участников Великой Отечественной войны, I Remember Ru, я вспоминаю, где там тоже собрано, ну, там уже огромное количество рассказов, собрано живых свидетелей, тех, кто участвовал в разных там званиях, чинах, родах войск, или да просто гражданским человеком застал Великую Отечественную войну. Там вот собираются эти повествования. Но у нас, значит, с 40-х до начала 90-х, до конца советской эпохи, хотя вот несколько человек заходят или личными воспоминаниями, или рассказывая о семье и в то время, которое было прежде. Собирают рассказы, преимущественно студенты, ну, иногда с помощью преподавателей, всех высших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Мы очень хотели, чтобы этот, ядром этого проекта, началом этого проекта стали именно наши духовные школы. Я глубоко убежден, что общение наших студентов, которым там сейчас 18, 20, 20 с небольшим, ну, там, максимум по 30 там, лет, с людьми той эпохи, для них исключительно важно и как для верующих людей, и как для будущих пастырей, и ну, просто для, как для граждан нашей страны. Да, потому что, на мой взгляд, вот это и есть то формирование действительной памяти и действительного патриотизма. Вот когда ты узнаешь из уст в уста, из рук в руки реалии жизни великой, славной и трагической истории нашей страны, нашей Родины, то ты начинаешь к ней относиться но на каком-то ином уровне внутреннего сопряжения своей жизни, жизни твоей Родины и твоей Церкви. Поэтому, думаю, очень важно, что делают студенты. Была разработана, ну, с помощью там, специалистов в области социологии и других компетентных людей, которые юридическую сторону помогли подготовить, чтобы все было корректно. Такой рамочный опросник, который предлагается для начала, ну, для старта и для структурирования разговора. Не значит, что непременно нужно ответить на все вопросы, люди отвечают очень по-разному, с разной степенью подробности, какие-то оказываются близки, какие-то не близки, но, с другой стороны, общая схема, общая структура должна присутствовать. Находят этих людей, ну, по рекомендации преподавателей, по рекомендации священников, из собственного опыта, из собственного общения. Понятно, что первоначально здесь по большей части духовенство. Ну, это естественно, священник старшего поколения, тот, кто уважаем, кого знают, к кому, естественно, обратиться. Ну, и священник все-таки свободнее в коммуникации. Ему он по роду своего служения призван к общению, он не боится этого общения. Вот так просто прийти, ну, к обычному, ну, слово рядовой плохое, скромному человеку, живущему такой обычной жизнью, который никогда к публичности не был причастен, еще нужно, чтобы он начал рассказывать. Мы студентам всегда, этим ребятам, которые в этом участвуют, даем один ключевой совет. Главное, старайтесь быть искренними. Ничего себе не себя изображайте. Не надо там вот эти слишком сладко, слишком вот там какое-то вдруг чувство показывать. Просто будьте искренними, и это лучше всего отзовется в тех, кому вы пришли. Рассказывайте, что, зачем, кто вы и чего вы хотите достигнуть. Эти рассказы записываются на аудио. Ну, иногда уже по собственной инициативе кто-то пишет видео, мы не ставим этого пожелания. Более того, мне кажется, что в большинстве случаев, особенно если человек никогда на камеру не отвечал ничего, лучше подходит аудиоформат. Многие начинают смущаться видеоформата, и даже не в том смысле, что не хотят рассказывать на видео, а в том смысле, что какой-то другой цензор включается, что ли. Человек думает, как он выглядит, как все это будет произноситься, и лучше аудио. Потом этот рассказ расшифровывается, ну, предварительно на месте, в той духовной школе, где это было сделано, была запись, была произведена, посылается в редакцию, в учебный комитет. Здесь, ну, проходит там, корректуру, редакционную правку. Сразу хочу оговорить, это именно стилистическая правка и корректура. Никакой содержательной, тем более там, идеологической или под какую-то тенденцию подводящей правки не производится. Но в случае, если там упоминаются те или иные восстанавливаемые реалии, имена, тут отдаются, здесь уже на месте делаются сноски, о ком, собственно, идет речь. Упоминается такой-то архиерей или такой священник, если можно это установить, то дается короткая историческая сноска вот о том, о ком, собственно, идет речь. По сути дела, редактура содержательно имеет место только в тех случаях, если они были единичны, когда о ком-то... каком-то третьем лице персонально говорится что-то весьма отрицательное, и это недоказуемо. Это никто сейчас не может сказать, вот такой-то там батюшка вот так-то себя вел, вот-то, ну, если вы при этом называете имя, фамилию, это никак, то такой рассказ, ну, или какой-то анонимно и по отношению к этому персоналию, вот, да, или здесь... поправку, ну, это опускается просто от точиями, это час повествования. Но, повторю, таких вот за из числа обработанных, ну, может быть, пара эпизодов было, вот, да, и те, которые находятся в работе, очень-очень редко. Люди все же вспоминают хорошее. Хорошее по-хорошему, вот, да, и даже когда речь о каких-то трудных страницах истории или непростых воспоминаниях, ну, от эпохи раскулачивания, она тоже попала в некоторые рассказы, до, скажем, общений священников с уполномоченным советом по делам религий, тоже уже есть среди опубликованных эти рассказы, ну, тут из песни слова не выкинешь, что было, то было. Это вот первая часть портала.
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня протоиерей Максим Козлов, настоятель храма мучеников Михаила и Федора Черниговских и председатель учебного комитета при Священном Синоде, проводит с нами светлый вечер. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Максим Козлов, настоятель храма мучеников Михаила и Федора Черниговских и председатель учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Мы говорим о портале «Память Церкви. Беседы со свидетелями жизни Церкви в советскую эпоху», который начал функционировать 1 сентября этого года. Я слушала ваш рассказ о том, как студенты подбирают собеседников, и все время думала, а где же они их будут брать по мере развития проекта? Ну, скажем, логично предположить, что на своих приходах, например, или, может быть, кто-то, прочитав уже записанные рассказы на портале, захочет поделиться своими воспоминаниями, вот такая инициатива с мест. А это как-то уже формально придумано, как это можно сделать?
Да, значит, сейчас у нас на сегодня в портфеле редакции порядка 150 записанных рассказов. Первые 50 опубликованы, следующие 50 появятся около Дня праздника Покрова Престой Богородицы, еще 50 до конца этого года. Мы сознательно первые вот три шага делаем большими комплексами рассказов для того, чтобы, вот опять же, было понятно, что в этом нет никакой тенденциозности, что вот люди разные, они сознательно подбираются по географии очень широко, что было картина возникала сама собой. Вот какая она есть, такая она и есть. А потом, ну, где-то после 150-200, уже по мере обработки каждого конкретного воспоминания, они будут добавляться в число тех, которые читателям будут становиться доступными. Как это будет дальше развиваться? Ну, пока мы можем сказать уповательно, ну, как бы хотелось. Ну, во-первых, хотелось, чтобы это вполне на постоянной основе работа дальше велась в наших высших духовных учебных заведениях, семинариях и академиях. И здесь как-то, я думаю, что это так и будет дальше идти, потому что, ну, и поколение новое приходит студентов, там первокурсники каждый год, ну, и что-то не просто начать, а когда определенная рельс стала работать, то продолжить ее, на мой взгляд, будет даже проще. Вот, и опыт уже какой-то накопится. Да, есть приходы, есть цепочка людей, которые знают друг друга. Правило там 6 рукопожатий. Вот, когда люди так или иначе вступают друг к другу через вторых, третьих, четвертых лиц в контакт. Дальше мы надеемся, что сам себя информация о портале, количество публикаций, ну вот отклики в СМИ, вот наш, в том числе наша сегодняшняя передача, будут вести к тому, что все больше людей будет узнавать об этом, и мы ждем открытых предложений с разных сторон. Это могут быть, ну, во-первых, студенты других наших образовательных учреждений. Вот мы предлагаем присоединиться тоже и тем, кто у нас учится в центрах подготовки приходских специалистов. Это там еще там около 40 адресов учебных заведений, которые могли бы присоединиться. Мы рады будем видеть студентов светских высших учебных заведений, для которых это кажется интересным. И просто тех православных людей с приходов ли, трудящихся ли в церкви, или просто которым кажется дорогая эта идея, которые могут написать на адрес, указанный в контактах на портал, вот, получить обратную связь, ну, в виде анкеты и рекомендации о том, что и как нужно делать. Если два целеполагания совпадут, то мы будем рады получать материалы не только от институционализированных учреждений, да, но и от людей, от тех, кто сегодня составляет полноту мирян или духовенства нашей церкви. Очень-очень будем рады об обратной связи. Ну и я еще не сказал, вторая часть ресурс, хотя первая, в моем понимании, несомненно, самое важное, то есть, собственно, она и будет составлять новизну, оригинальность и основную такую содержательную значимость этого проекта. Но, мне кажется, должна быть и вторая, она пока начала присутствовать, это собрание фото и видеоматериалов, относящихся к той эпохе. Первое – это фотографии, ну, прежде всего, вот, тех героев, с которыми ведутся эти рассказы, они уже есть в каком-то количестве на сайте, в самих рассказах или в виде отдельных материалов. Вот эти, по большей части, черно-белые, естественно, фотографии там конкретных людей, их лиц, представители духовенства той поры, значительно в меньшем количестве фотографий, там, богослужений того времени. Это ведь тоже очень-очень важно сохранить. Это в основном частные, личные вещи, личные альбомы, и их владельцы предоставляют возможность вот, публикации этих материалов. Спасибо им огромное. Второе – это собрание документальных фильмов той эпохи. Понятно, что в основном это, конечно, ну, не лишенные пропагандистской задачи фильмы, да, это те, которые снимались о церкви в Советском Союзе, вот, начиная с 40-х годов. Ясно, что определенного рода идеологическая задача в них присутствовала, в этих документальных фильмах, но мы видим в них там патриарха Алексея I, патриарха Пимена, видим духовенство московской провинциальной, студентов духовных школ, там 70-х, 80-х, даже немножко 60-х годов, бесконечно дорогие для нас там храмы слышим напевы, как пели тогда в храмах, как звучали церковные хоры. Сейчас по-другому, вот сейчас церковные пения, вот правохорные пения, сейчас в значительной мере отличаются от того, как было принято петь, как звук подавать в 50-е, 60-е годы. Я не к тому, что хуже, что лучше, но к тому, что вот нужно, как без звука это представишь. Ну, конечно, вдруг найдутся, это было бы очень здорово, бесценно, чьи-то лично снятые на вот тогдашние кинокамеры пленки, фильмы, которые их владельцы готовы будут предоставить. Я знаю, что такие делались, люди с ним, ну, конечно, записывали на магнитофон или снимали богослужение там в конце советского времени, это точно, тогда уж вот эти на кассетах проповеди того же митрополита Антония Суржского, который приезжал, вот когда служил в московских храмах, люди стояли с этими микрофонами, с магнитофонами записывали, но такие фильмы делались и раньше. Мы будем очень благодарны тем, кто готов будет предоставить их для того, чтобы они вот в этой части видео свидетельствовали, также были выложены. Повторюсь, здесь будет одно ограничение. Это фильмы, видеоматериалы того времени, не о том времени. Рассказы там уже в 90-х, нулевых и до нашего времени годов о советской эпохе, даже и в жанре документального кино, сюда не впишутся. Это они доступны во множестве других источников, и мы не хотим размывать это уже позднейшие рефлексии, даже самые правильные, по поводу того, что из себя представляла тогдашняя жизнь. Вот, наверное, вот этот главные составляющие того проекта, который есть, он осуществляется в конечном варианте на сегодня небольшой группой сотрудников учебного комитета и общецерковной аспирантуры и докторантуры, ну, преимущественно на волонтерской основе, то есть это, наверное, сегодня нет у нас на это грантов никаких или каких-то других источников дополнительного финансирования. По большому счету, мне и не хочется иметь какие-то слишком обязывающие внешние источники финансирования, потому что, ну, в общем, всякого рода заказ, он подразумевает даже внутреннего цензора, который у тебя может включиться. Вот не хочется, чтобы вот этот внутренний цензор включался.
Можно инициативу с мест.
Приветствовать.
Я очень рада, что появился такой портал. Это замечательно. Очень интересно все, что вы рассказываете о нем, о том, что уже есть, и о том, что, я надеюсь, с Божьей помощью получится. Но мне не хватает здесь одной главы. Вот как в бесконечной саге о форсайтах, там 150 тысяч всяких глав, и потом отдельный роман, который называется «Последняя глава». Вот мне последней главы не хватает, а именно мне не хватает воспоминаний о 90-х годах в церкви, потому что это какой-то такой период церковной жизни, который вылетает из всевозможных структурированных рассказов. Я столкнулась с тем, что мне пришло в голову посмотреть, есть ли какие-то материалы о том монастыре, где я провела полгода в 93-м году. Это Крестовоздвиженский Иерусалимский женский монастырь, недалеко здесь, под Москвой. Его передали церкви в 92-м году, а я туда попала в 93-м. Первую зиму в абсолютно разрушенном в аварийном состоянии вот, комплексе строений провели три монахини. Питались они исключительно макаронами, потому что вот это единственное, что пожертвовали там какие-то добрые люди вот на первых порах. Очень хорошо знаю по рассказам своих друзей, которые тоже либо на приходах, которые с нуля приходилось из руин восстанавливать, либо в монастырях, которые тоже из тех же руин приходилось собственными силами восстанавливать, и восстанавливать не только стены, но и каким-то образом попытаться возобновить духовную жизнь в них. Это поразительный период, потому что тех, кто прошел школу церковной жизни до 90-х, как выяснилось, на всю Россию оказалось очень мало. И если нам казалось, что вот мы такие сильные, с Божьей помощью все одолеем, и была эйфория после празднования тысячелетия крещения Руси, и на этой эйфории тоже все казалось вот все по плечу, когда дошло до реальной возобновления реальной церковной жизни во всем ее многообразии, это было, во-первых, очень трудно, во-вторых, это было безумно интересно. И как раз сейчас-то мы еще живы, мы еще можем рассказать, и у нас еще и деменция вроде не у всех началась, и со своим Альцгеймером мы еще не встретились. То есть сейчас бы как раз и поймать вот это. А этот период, он вылетает, он не попадает в советский период, поскольку он уже послесоветский, и в более выстроенный, структурированный период, который начался в 2000-х годах, он тоже не попадает. Но он, мне кажется, очень важен для как раз ощущения живой связи поколений внутри церкви.
Ну, я и пойму пафос вашего призыва, и приведу резоны, почему в данном случае, мне кажется, в рамках этого проекта это не только невозможно, но и не нужно делать. Вот, да. Папс призывая вполне понимаю, для поколения тех, кто пережил возрождение церковной жизни, начиная с конца 80-х годов, 90-е годы, это время навсегда останется. При всех колоссальных проблемах, которые тогда переживали страна и общество, ярчайшей памятью о возрождении церковной жизни, такой весной, когда все мы были полны как бы энтузиазма, надежд на будущее, и когда действительно огромные пласты такие тектонические смещались, и жизнь становилась на совершенно другие рельсы, а церковь вообще заняла совершенно другое место в обществе. И, конечно, это время тоже нуждается в своей фиксации и описании, в том числе и по отношению к церковной эпохе. Но думается мне, что когда мы говорим о том времени, в котором, если не, ну, может быть, не прямо большинство, но, по крайней мере, значительная часть общества, наверное, все же и большинство, может быть, сейчас имеет личное соприкосновение по памяти, по жизненному опыту, то это еще не история, это еще переживаемый ныне этап. При этом восприятие его очень различно. Я не, даже и у церковных людей очень-очень различно. Опыты, которые тогда люди проходили, от, ну, какого-то изменения социального статуса вверх до резкой десоциализации, до обнищания, до утраты возможности жить там, где они жили там, на протяжении предыдущей жизни, их семья жила, может быть, на протяжении десятилетий, изменение границ государственных. Все это еще слишком живое, слишком болит, вот, да, особенно, ну, в нашей непростой общественно-политической ситуации, которую сейчас наша страна вынуждена проходить в силу всей совокупности обстоятельств. Мне кажется, это будет слишком горячо и слишком неспокойно для того, чтобы взглянуть на этим трезвыми, мудрыми глазами веры вот по отношению как к тому, что уже было. Вот все же по отношению к советскому прошлому, в том числе жизни церкви в Советском Союзе, мы можем сказать «было». Это история. По отношению к тому периоду бытия нашего Отечества, который начался с 90-х годов, мы можем говорить, что в нем меняются этапы, сменяются векторы, но часто от политического верха до общественных и культурных реалий одни и те же люди, ну или действуют, или совсем недавно действовали. Поэтому думаю, что это будет несколько предварительно. Ну и второй момент. Это тогда, когда к этому придет времени, или когда найдутся те, кто за это готовы будут взяться, вот как-то, именно как церковные историки, как те, кто захотят донести до нас эту церковную историю, это огромный самостоятельный пласт работы, который просто даже в силу объема подавит и погрузит в себя вот как предысторию все, что было сделано, все, что до того, вот десятилетия, которые были до того. А мне все же хочется, чтобы мы именно о том времени сохранили память, чтобы тот опыт людей, живших в ситуации внешнего неблагоприятствования со стороны государства, тех или иных разных стеснений, ограничений, там, преследований, чтобы он был сохранен, донесен вот туда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храмов мучеников Михаила и Федора Черниговских, председатель учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о портале «Память Церкви. Беседы со свидетелями жизни Церкви в советскую эпоху». А к вам уже студенты обращались, вы своими воспоминаниями поделились?
Ко мне обращались, но я еще не поделился, вот, да, ну, и стратегически, думаю, что неправильно было бы, чтобы мои почему-то оказались в числе первых опубликованных. Просто пока не сложился этот разговор, хотя я планирую записать это интервью. Мне значительно, честно скажу, неизмеримо более дорого, что вот отец протопресвитер Владимир Деваков, вот сейчас с ним завершается работа над его воспоминаниями для портала. Другие там священники, там коллеги по духовной академии, у которых уже опубликованы их воспоминания, там архипастыри, уже некоторых есть рассказы, а другие в состоянии подготовки, что они появились. Ну, конечно, будет что-то и мне вспомнить. С 1979 года я стал членом Русской Православной Церкви, приняв таинство крещения. Мне было 14 лет тогда, и есть что рассказать вот хотя бы о конце советского времени, но никто из нас тогда не знал, что это конец советского времени. Прямо да. Скажем, никто не в год Олимпиады, ни даже в 85-м году вот, не мог предположить. И когда там после университета я оказался в Московской духовной академии, все еще было вот... Советский Союз был вокруг, вот, и товарищ Черненко, вот, да, и Михаил Сергеевич Горбачев, который еще не тем был Михаил Сергеевичем, а который потом запомнился как первый, единственный там президент Советского Союза. Реалии были совершенно другими.
Но есть какие-то очень важные реперные точки, что ли? Вот для меня реперная точка 80-х годов стала Погодинка. Такое ощущение, с кем не начнешь говорить из нашего поколения. Так или иначе, в коридорах издательского отдела Русской Православной Церкви побывал чуть ли не каждый второй. Вы знаете, когда я первый раз читала Владыки Тихона Шевкунова книгу «Не святые святые», там же начинается как раз с того, как он попал к Владыке Петериму, и такое ощущение у меня было, что через коридоры этого здания на Погодинской улице прошли все иереи, по крайней мере, будущие, а то и архиереи Русской Православной
Церкви. Ну да, я там тоже был, мед пил и пил, вот в том смысле, что на старших университетах там неофициально, ну, как большинство тогда людей в подобном статусе что-то делало, вот у покойного архимандрита Иннокентия Просвирнина в связи там с знанием греческого языка, в каких-то его афонских интересах немножко ему помогал, и там реферировал какие-то журналы греческие, которые нужно было готовить для информационных справочников. Да, действительно, издательский отдел, как тогда говорили, на Погодинской улице, вот это было такое известное очень место, точка пересечения многих и многих людей. Ну, я бы сейчас не хотел просто личным своим рассказом вдруг, так сказать, представлять проект, но я из личного расскажу только очень короткое семейное, вот просто чтобы тоже понять, ну, как пример, вот, какие бывают жизни пересечения. Мой дедушка покойный родился в 1908 году. Его детство прошло в Московской губернии, в городе Кашир или под городом Кашира, вот ныне всем нам известным. И он учился в церковно-приходской школе при Троицком Белопесоцком монастыре, это на другой стороне реки от города Кашир. Церковно-приходская школа тогда, это была основана там и содержалась на деньги человека, который одно время был обер-прокурором Святейшего Синода, Саблера. Дедушка помнит Саблера, который приезжал туда по каким-то случаям. Он помнит, как его отец. Отец его работал на железной дороге, там, как незначительные должности, и потом на почте в незначительные должности. Ездил с ним в 1913 году в Москву на празднование 300-летия дома Романовых, и вот у ребенка, которому было тогда 6 лет, вот остались вот на всю жизнь какие-то воспоминания. И дедушка мне рассказывал о том, как он потерял веру. Потерял веру до революции. Он пел в хоре в школы, там, при монастыре. И на Пасху, у него какая-то сольная партия, у него был хороший мальчишеский такой детский голос, вот. Он сорвал голос и потерял голос певческий навсегда. И он обиделся на Бога. Он обиделся на Бога, который вот при искреннем детском стремлении его прославить отнял у него этот голос. И дедушка прожил очень долгую жизнь. Он умер в 1999 году, ему было 92 года. Большую часть этой жизни он посвятил искреннему служению советскому государству, вот, в том числе там орденоносец, вот, и многое вот было связано с охраной этого государства, с охраной. И когда там в конце 70-х годов вдруг внук там этим всем увлекся, это была, конечно, очень непростая история. Когда-нибудь отдельно я тоже еще расскажу. Но после открытия Татьянинского храма в 1995 году, соответственно, ему было уже почти 90 лет, он стал приходить на праздники. Хотел просто посмотреть, вот, да, потом вот так пообщаться с молодежью, рассказать там о годах войны. Сначала это больше шло вот так, вот 9 мая, вот там служба поминовения. Но одно из моих величайших утешений в жизни, радости, и вот за то, что я Бога всегда буду благодарить, это то, что за полтора года до смерти после детства он первый раз исповедовал, внук его исповедовал, вот, и он был в больнице тогда, и первый раз, ну, можно сказать, фактически через 90 лет причастил святых христовых тайн. Это Ну вот для меня вот такая вот милость Божия, память на всю жизнь, это вот то, что, за то, что я всегда Бога благодарю за то, что это произошло, потому что он был очень хороший человек. Но вот десятилетия долгие, проведшие совершенно в другом идеологическом ракурсе и понимании. И я твердо знаю, что все, что он делал искренне до конца. Вот он во что не верил, того, там, того не делал. Вот поэтому никогда там не мог быть так, в таком высоком социальном статусе или так богат, как там внешние обстоятельства к тому располагали. Вот, да. Вот там год с небольшим последней жизни он прожил православным христианином. Это вот тоже маленькая какая-то песчиночка вот в этой картине, этой мозаике того, что происходило. Вот, да. И вот я думаю, многие-многие люди о своей семье, о том, что в их жизни было, могут вспомнить подобное, вот, или другое, или совсем не похожее, но реально бывшее, и это очень дорого.
А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется и захочет вот прямо сейчас открыть этот портал?
Пожалуйста, память церкви РФ русским кириллицей или память церкви .ру в наборной строке или в поиске Яндекса вам даст легкий переход на портал, а там есть контакты, если захочется не только прочитать материалы, которые есть на портале, но и принять участие в его работе или в той или иной форме поддержать портал, что тоже, конечно, никто не откажется, если вдруг возникнет такое благочестивое желание портал поддержать.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня с нами был протоиерей Максим Козлов, настоятель храма мучеников Михаила и Федора Черниговских, председатель учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Мы говорили о портале «Память Церкви. Беседы со свидетелями жизни Церкви в советскую эпоху». Спасибо вам огромное и за портал, и за то, что рассказали о нем, и за то, что вы осуществили мою давнишнюю мечту.
Ну, надеюсь, у нас будет и повод, и возможность вернуться к этому разговору. Надеюсь, портал будет развиваться, и будет основание рассказать о каких-то вехах, а может быть, даже познакомиться с какими-то яркими, интересными материалами.
Спасибо огромное.
Всего
доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».